Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Окружающий мир естествоиспытателя.
Фуф, товарищи дети, товарищи взрослые, прям замирает сердце. Доброе утро. Когда начинает играть вот эта музыка, так это из какого-то триллера все всплывает, наша подводная лодка с естествоиспытателем. Он сидит, так сказать, потом выходит наружу спокойно. Он ничего не боится, наш прекрасный Константин Арнольдович. Он находится внутри, так сказать, за стенами, внутри вот этого корпуса непромокаемого Наутилуса. Он же летательный аппарат, он же, так сказать, и танк. Вот, и все вместе. Но все равно сердце замирает, правда, Денис Евгеньевич? Куда нас сегодня только тропы не заведут. Да. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Константин, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, товарищи дети, взрослые и ведущие.
Вы вот, нас прекрасно. Пугаете оптическими иллюзиями сегодня.
Да, да, да. И с таким энтузиазмом вы поздоровались, прям еще страшнее стало.
Ну, мы продолжаем с вами разбирать тему школьного питания, и сегодня поговорим действительно об оптических иллюзиях, которые появляются в школьных столовых. И для начала я бы вам привел, давайте, такой пример, эксперимент. Значит, на одном крупном молочном заводе пригласили товарищей детей поучаствовать в опыте, эксперименте с йогуртом. Исследователи поменяли местами красители. Например, к ананасовому йогурту добавили розовый краситель, а к клубничному – желтый. Испытуемые не заметили подмены, и они были уверены в том, что розовый и желтый йогурт сделаны с добавлением, соответственно, клубники и ананаса. Лишь когда им открыли правду, они признали свою ошибку. Понимаете, цвет и вкус, они неразрывно связаны между собой. Еще пещерные люди догадывались, например, что грибы красного цвета не рекомендуется добавлять, например, в омлеты. Что зеленые фрукты, например, это они еще слишком зеленые, чтобы их кушать. Но поскольку любое суждение о цвете и вкусе субъективно, мы часто ошибаемся. И здесь, конечно, нам в помощь наука-философия, потому что нужно товарищам детям объяснить, что такое эстетика. Эстетика – это древнегреческое философское слово, которое сравнительно недавно, где-то 300 лет тому назад, благодаря немецкому философу Александру Баумгартену. Баумгартену. Вот, оно приняло форму некоторого определения. И это определение эстетики говорит о том, что ну, это что-то чувственное восприятие человеком чего-либо. Например, это может быть чувственное восприятие формы какого-то прекрасного изобразительного искусства, ну, картины, например, да? Или это может быть чувство восприятия природы. Или это, в принципе, все, что связано с искусством, музыкой, чтением и так далее. Но ежели и восприятие еды, и тогда в те времена придумали 5 эстетических форм измерительных, или их так называют категории.
Те времена это когда, Константин Арнольдович?
300 лет назад. Это примерно
300 лет тому назад.
Да, это еще времена нашего великого мыслителя Канта. И вот тогда эстетические категории разделили на 5 штук. Я вам сейчас их перечислю. Значит, говорили о том, что может быть прекрасное и безобразное. Ну, например, еда может быть прекрасной и безобразной. Говорили возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Ну, здесь больше, в том числе, к театру имело отношение, юмор, ирония, сатира, там, драматургия. Поэтическое, прозаическое. И последнее критерий эстетики – это глубокое и поверхностное.
Ну, вот, используя эти извините. Константин, извините, просто все это очень интересно. Это вам, у вас это на поверхности лежит, а мы, так сказать, продираемся через эти
дебри. Мы пытаемся это всплыть за вами.
Да, 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 с вами всплыть. Вы давно уже плаваете с аквалангом, вам хорошо все видно и дышится легко. А скажите, это касается еды или это, в принципе, вот эти вот категории, которые вы назвали, касается всего?
Эти категории, так называемые обманки, да, они касаются субъекта и объекта. То есть субъектом являемся мы с вами, а объектом исследования, мы же естествоиспытатели, в нашей передаче является еда. И используя эти категории, например, можно сказать вот такую фразу. Глубокие знания поваров искусства кулинария создают как прекрасную, так и безобразную еду в школьной столовой. Понимаете?
Понятно.
Или, например, сказать по-другому. По трагическому стечению обстоятельств знания поваров безопасности питания достаточно поверхностны, поэтому нет глубокой уверенности в том, что у них получится сварить вкусную кашу на завтрак школьнику. Вот, вот это я вам сейчас привел, как использовать эти, значит, вот эти мыслительные категории. Но вывод очень простой. Эстетика – это философское понимание красоты, а вкус – это результат изучения и осознания каких-то, каких-то ценностей, в том числе элементарных ценностей, мы с вами о них говорили. И мы с вами говорили о том, что одно из явлений иллюзии – это вкусовой дальтонизм. Вы про него помните, да?
Да-да-да-да-да-да. Видишь одно, ешь другое, понятно.
Да, вот. Нужно, конечно, немножко отметить еще вот новую европейскую историю тоже. Это, по-моему, конец 18-19 века. Мыслитель Иммануил Кант, он тогда сказал о человеке, говорящем о еде, следующее, что, например, такая фраза: «Школьный компот из сухофруктов приятный на вкус». Но этого человека поправляют, потому что следовало бы сказать, что компот приятен на вкус мне. То есть оказывается, что у каждого человека и у нас с вами разное абсолютно восприятие вкуса, и мы с вами это теперь знаем, связываем с явлением вкусового дальтонизма, с этой иллюзией. Но сегодня мы будем с вами говорить про некоторое другое явление, полиорганное явление оптических иллюзий. И давайте возьмем очень простой пример. Представьте себе 4 круга. Представили, да? То есть нам нужно взять 4 листа бумаги, штангель-циркуль, да, и сделать 4 круга. Два из этих круга будут...
Маленький нарисовал, все уже, все у меня есть.
Подождите, я вам сейчас скажу, какие круги нарисовать. Два из этих круга будут одинакового диаметра, допустим, 5 сантиметров.
Так.
Да? Так, то есть мы их сделали. А третий круг будет диаметром 20 сантиметров. А четвертый круг будет диаметром 15 сантиметров. Теперь нам два одинаковых круга, 5 сантиметров, нужно поместить в третий и четвертый образец. Да, и что получается? Получается, что вот эти маленькие наши 5-сантиметровые круги – это, по сути, еда, которую мы с вами помещаем куда? В тарелку.
В школьную тарелку.
Теперь, внимание, зададим вопрос Денису Евгеньевичу. Денис Евгеньевич, вы выберете какую тарелку? Большего диаметра или меньшего диаметра?
Меньшего, конечно. Потому что ощущение, что еды больше.
А Алексей Алексеевич как поступит?
Ну, у меня уже рефлекс. Я выбираю большие тарелки. Мне нравится, как располагается еда на тарелке. На большое блюдо смотрится более изысканно.
Суть этого эксперимента показывает и доказывает то, что количество еды, которое мы с вами съедаем, в первую очередь зависит от чего? От размера тарелки, от объема тары. От объема тары, абсолютно верно. Как это работает на практике? Например, чем больше ваша тарелка, тем меньше вашему мозгу кажется порции, вы больше едите. Соответственно, где-то с 1900 года все фабрики и заводы, которые производят у нас посуду, в том числе фарфоровую, они нам сказали, посчитали, что диаметр и размер тарелок увеличился примерно на 23%. То есть это привело к тому, что население стало кушать на больше ежегодно, да, примерно на 2,2 килограмма еды в год больше только из-за размера тарелок. Это посчитали наши с вами коллеги, товарищи ученые. Есть еще второе практическое применение. Чем контрастнее пища и тарелка, тем выраженнее вот этот эффект, мы его называем эффект накладывания. Например, Вот если взять просто белую школьную тарелку, а, допустим, mm-hmm. представить, что в этой белой тарелке есть, ну, допустим, какой-нибудь кант из цвета. Это может быть красный кант, желтый кант, mm-hmm. ну, понимаете, так, да? Так, так. Край желтый, синий, зеленый, любой другого цвета. То получается, что в классическую белую тарелку без канта человек mm-hmm. кладет еды на 30% больше, чем если бы это была цветная тарелка или тарелка вот с какой-то второй вот этой иллюзорной обозначенной границей. Понимаете? Так,
и теперь, Константин Арнольдович, еще раз, надо какие тарелки выбирать, чтобы меньше...
Чтобы меньше, чтобы меньше кушать, нужно выбирать тарелки либо цветные, либо те, которые имеют, допустим, кант. Вот эти иллюзорные круги. Да, то есть, может быть, белое дно. Да, но у тарелки есть какой-то цветной край. Вот обратите, царский ломоносовский фарфоровый завод, знаете, mm-hmm. да? Какие yeah. тарелки всегда выпускал рисунок? Дно белое, да, а края yeah. всегда шли с каким-то рисунком, да, в том числе с известной сеткой и так далее. Это было еще со времен Петра Великого. Но наши школьники, товарищи дети, в детстве, кто ходят в садике, они едят еду из разных тарелок абсолютно. Обратите внимание, товарищи родители, из какой тарелки ест ваш ребенок, как дома, так и в учебном заведении. Вот. И оказывается, что, еще раз повторюсь, что в обычной классической белой тарелке еды кладут гораздо больше, на 30%. Особенно это касается старшеклассников и тех, кто ходит в высшее учебное заведение, где есть система свободного выбора блюд. Размер важен, кстати говоря, друзья мои, в том числе и в выборе напитков. Например, если вы знаете такую фразу «стакан наполовину полон» или «наполовину пуст». Если наливать высокие тонкие стаканы, то участники эксперимента выпивают где-то на 20% меньше по сравнению с низкими и широкими стаканами. Соответственно, в школьных столовых какие должны быть стаканы для напитков?
Высокие.
Допустим, высокие, в которые мы будем наливать компот, свежеваренный там, напиток из шиповника, там, сухофруктов и так далее, и так далее. То есть mm-hmm. существует очень много фокусов, чтобы подыграть головному мозгу, используя размер тарелок или размер посуды, и таким образом создать вот это чувство насыщения, да, насыщение, которое нервного импульса сигнала, передаваемого из нашего мышечного мешка, желудка, да, в головной мозг о том, что мы глазами-то своими выбрали то, что нам нужно.
Константин Иванович, извините, но вы ученый, понятно, вы ничего не боитесь, но это вы желудок этим назвали мышечным мешком?
Большая.
Константин Иванович.
По-моему, его похитили инопланетяне, да, да, чтобы да. он не раскрывал нам секреты. Да,
Константин Иванович, да. вы
с вами?
Желудок?
С вами?
Да, вы с нами.
С нами, да, вы надеемся.
Придите в себя, что вы с нами, да. Слушайте, вы сказали, что вот называется желудок, как вы его назвали, мерзко-то вот это вот?
Мешок.
Мышечный мешок. Ребят, вот так, давайте, вот это, мне до этого есть хотелось. Вот после мышечного мешка мне уже, я и себя плохо воспринимаю. Так сказать, я вот предлагаю тоже эпитеты какие-то употреблять приятные, потому что на мозг действует, вот на мой, например, действует.
Так как мозг, раз меньше съедите.
Но, слушайте, послушайте, я вот просто сейчас для взрослых, потому что очень важная информация прозвучала насчет тарелок. Иногда дети, когда говорят, там тоже смотрите, совсем, ну, заставляют, когда их есть, я серьезно сейчас абсолютно говорю, кладите на большую тарелку, совсем большую, потому что тогда ребенок воспринимает, ну, который не любит там есть, воспринимает еду, что ее мало. А если вы берете и чисто психологически говорите, смотрите, она же маленькая тарелочка, тут всего-то лежит, но если в этой маленькой тарелочке полностью действительно заполнена плошка это какая-то, вот, или глубокая пирамида. Маленькая тарелочка.
Целая пирамида из еды.
А он смотрит, а она, оказывается, по самые края наполнена. Правильно же получается,
да.
так?
То есть надо обман действует в обе стороны.
Слушайте, это же действительно уникально абсолютно. То есть большая тарелка, там лежит какая-то кучка, которая в обычной тарелке полностью ее закрывает. А здесь он говорит, что тут есть-то? Тут есть-то и нечего.
Абсолютно. Правильно? Верно, Алексей Алексеевич.
Ой, вы сделали здорово, вывод. Здорово, спасибо вам.
Вы большой молодец. Это
При
этом стоит еще добавить, что сегодня наукой, я вот тоже занимаюсь этим вопросом, мы еще же не учитываем с вами фактор веса, потому что тяжелые тарелки, тяжелые приборы, тяжелые стеклянные стаканы для напитков, они приводят к уменьшению съеденного. А мы с вами, товарищи детей, как бы приучаем брать поднос, и на этот поднос мы кладем разные элементы посуды, соответственно, мы должны учитывать и возраст ребенка, и его способность поднять вот этот вес посуды, как чистый вес, так и с той едой, которую для него приготовили повара. При этом этот вопрос тоже имеет большое значение. Отличается ли вес посуды в детском садике, облегченная она или не облегченная, от посуды, которую мы используем в школе. Вот, например, наши коллеги, кто учится во Франции. Знаете ли вы, что у них, например, тарелки круглые, но они разделены, как мы с вами уже проходили, на секции, на 2, 3, либо 4, да? Но при этом эти тарелки имеют очень большой вес. То есть одна тарелка весит примерно 250 грамм. Почему? Потому что они таким способом, стимулируют к тому, что вот в разные зоны ты должен положить именно то количество, которое у тебя поместится в эту зону. Но при этом ощущение веса, что ты взял много еды, понимаете, да? То есть салат же он легкий. Салат же он легкий. Да. Легкие, да? Какие-то гарниры, они же легкие, легкие. Но вот ощущение, что у тебя тяжелая тарелка, и при этом она, как вы правильно привели в пример, что она наполнена сверху, как горка, едой, приводит к тому, что дети насыщаются и не переедают. Это самое главное, чтобы дети не переедали при системе свободного выбора. Именно поэтому у нас, к сожалению, до сих пор в школах и садиках отсутствует принцип свободного выбора. У нас все как положено по инструкции. Положено 200 грамм каши, вы их и получите. Ни грамма больше, ни грамма не меньше. Положено котлета для детей в возрасте от 7 до 11 лет весом от 100 до 120 грамм. Ни грамма больше, ни грамма меньше. Почему? Потому что мы не даем других инструментов возможности для вот этого выбора еды, где тарелка играет ключевую роль. Но
а может и не надо, Константин Анатольевич, я вот так думаю. Вот вы же выросли в замечательного ученого, сидите там в подводной лодке, вот это все изучаете. Мы с Денисом Евгеньевичем, ели вот эти вот каши и котлеты, давились ими, если нам не хотелось в детском саду. Но мы же с вами сидим и вот так вот на равных абсолютно с вами, с ученым, разговаривает артист, бывший инженер, радиоведущий и вот академик. Вот сидим, а ели ведь одну котлету с вами, одну и ту же.
Так.
И ничего. И выросли в нормальных людей. А во Франции, например, делят они там. А смотрите, что делается во Франции. Живого места не осталось на стране.
Мы сейчас с вами говорим о том, что воспитание ребенка предполагает что он не только смотрит, как ведут себя взрослые, но в том числе, что он сам должен экспериментировать и сам должен понимать.
Экспериментировать. Понятно.
Да. Понимать, что много для него, а что мало. Да? Хорошо, это вот всегда, вы знаете, помните, когда у нас была возможность съездить, путешествовать по системе шведского стола, как отличаются граждане Российской Федерации от других граждан, то есть вот это понятие много-мало. У нас как раз пока ментально не заложено. Почему? Потому что этим начинают заниматься еще в детском садике, в школе. У нас этим вопросом не занимаются. Нужно сказать еще важную деталь, вторая иллюзия – это контрастность. Кроме того, что мы имеет значение размер посуды, имеет значение и цвет посуды. Например, я подыграю вашему восприятию. Вот смотрите,
давайте.
Салата больше вы съедите, допустим, с большой зеленой тарелки. Согласны?
Скорее всего.
У меня зеленых тарелок нету, но вот объясните, почему? Потому что, аппетитнее смотрится или как? Или он с этой тарелкой, у него какая-то взаимосвязь?
Салата больше вы съедите с большой зеленой тарелки, потому что у вас будут совпадать горизонты кругов, то есть салат зеленый, правильно, сама тарелка зеленая, поэтому у вас чувство меры, сколько вы положите в эту тарелку зеленого салата, непонятно.
А, вот понятно, все, я понял, да-да-да. Контраста нету, поэтому да.
Соответственно, допустим, в школьных столовых использовать зеленые тарелки для того, чтобы туда положить зеленый салат, нерационально, да, это неправильно. Дальше, допустим, такой пример. Любимые детьми макароны или рис, вы съедите меньше, допустим, с небольшой черной или красной тарелки.
Да.
Теперь подумайте, почему.
Контраст очень яркий. И
очень,
ты понимаешь,
очень,
что ты положил много.
Абсолютно верно. Очень яркий контраст. А если мы говорим про классический русский гарнир, рис, который мы кладем в белую тарелку, то опять же у нас иллюзия кругов вот этого количества еды, она размывается, и мы можем риса положить и не 100, и не 200, а даже полкило на эту тарелку. И совсем не заметим, что мы это съели с превеликим удовольствием. Значит,
нет ничего опаснее, чем пюреха в глубокой белой тарелке.
Вот, смотрите, важно запомнить и понять, что визуальное восприятие у человека и у ребенка настолько сильное, что оно может еще легко поменять вкус еды. Например, если еда белая, то вы ее меньше съедите с цветных тарелок. Вот это важно запомнить. Например, ну, ярких цветных. Синий и голубой цвет тарелки, вот особенно тоже, когда окрашены края тарелки, они сильнее всего снижают аппетит, при этом уменьшается количество съеденного на 15%. Это уже наукой доказано, я вам даю.
Синие тарелки.
Да, синие или такие.
Запомним, синие тарелки. Перемена, я пойду посмотрю, какого цвета тарелки.
Давайте посмотрите, а я загляну в кружку.
Хочу все знать. Окружающий мир естествоиспытателя.
Товарищи дети, особенно товарищи взрослые, прислушайтесь, о чем мы сегодня говорим. Вам доброго утра, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Мы говорим про оптические иллюзии в эстетике школьного питания. Ну, на самом деле, все это можно не только на школьное питание растянуть, а это вообще про
питание. Мне кажется, это очень... Да, правильно, Денис Евгеньевич. Мне, Константин Арнольдович, спасибо, что вы начали об этом говорить, потому что многие дом взрослые считают, что... Ну, так просто человек устроен. У всех же, так сказать, эстетическое восприятие разное, хотя это очень важные вещи, очень важные. И мне кажется, вам, кто не с самого начала слушал нашу программу, обязательно переслушайте, потому что есть некие принципы. Если вы боретесь, значит, с восприятием ребенка еды, обязательно послушайте, как можно сделать, создать ситуацию, где у вас не возникнет проблем, значит, сколько он ест и как можно создать такую атмосферу, чтобы это было, так сказать, приятно, у него не вызывал вопрос, много он ест или мало, там, предположим, да. Ну и с собой тоже можно эксперименты такие провести. Это всегда, всегда не поздно. Поэтому касается это эстетическое восприятие не только то, что происходит в школе, вот, но и дома. Потому что если в школе кто-то вам не додал это, не, ну, не смогли такие условия создать, дом-то вы можете точно это сделать. Поэтому мы, так сказать, скачем от школы к дому. Это две вещи взаимосвязаны. Правда, Константин Арнольдович?
Вы абсолютно верны, Алексей Алексеевич. Я, с вашего позволения, подвел бы такой краткий итог нашей первой части разговора, что и с точки зрения эстетики, и с точки зрения диеты, да, или организации питания, неважно, дома это или в школе, я бы провозгласил так. Да здравствует максимальный контраст между цветом тарелки и цветом блюда. Вот это такое вот основное золотое правило, которое позволяет ребенку научиться есть столько, сколько ему нужно и хочется. И глаза человека, конечно же, вне всякого сомнения, они сильнее всего влияют на восприятие. Вот. И помните, мы много говорили про морковку, как научить ребенка есть полезную морковку. Так вот, ученые доказали, что, оказывается, если морковку положить как раз на тарелку синего цвета или с синим кантом, то это очень сильно стимулирует почему-то потребление. сильные. То есть вот дети, участвовавшие в эксперименте, показали, что вот морковка с таких тарелок съедается гораздо интенсивнее и лучше, чем с других, допустим, белых или тех же самых стаканчиков, где будут нарезаны овощные палочки. Но я еще хочу вам рассказать, друзья мои, некоторые интересные оптические иллюзии. А представьте себе, что в мире существует, в том числе во Франции, в разных странах, есть рестораны, в которых работают люди, и у них нет зрения. То есть это люди слепые, это слепые официанты. И вы приходите в этот ресторан и попадаете в их окружающую среду. Вам завязывают, естественно, глаза, вы находитесь в полной темноте. Вас обучают некоторым простым элементам перемещения, знаете, движения. Да, Алексей.
Денис Евгеньевич.
Да. Алло, да, я... да. Я с вами. Да.
Мы вот. С вами, Алексей Алексеевич, что такое?
Да. А мне вы меня пропали из наушников.
Да, мы с вами. Так вот, в таких темных ресторанах, попробуйте поесть, да? И я был в одном из таких ресторанов, Данс Ленуар называется, в ресторан в темноте, некоторое время назад, несколько лет тому назад, и поверьте, что вкусовое восприятие человека, у которого со зрением все в порядке, совершенно изменяется в темноте.
Подтверждаю слова Константина Арнольдовича.
Лично я полакивался превосходной, прекрасно приготовленной рыбой, которая на поверку потом оказалась сате из ягненка, о чем мне рассказали уже, показав на свету. Понимаете,
это, да? Потрясающий опыт. Я ничего не отгадал. Причем я ходил в него в тот момент, когда активно занимался сам ресторанным бизнесом. То есть мне казалось, постоянные дегустации, общение с шеф-поваром. Я думал, что я узнаю все. Я ничего не узнал из того, что ел в темноте. Не отгадал ни одного блюда. Это потрясающий опыт.
Ночью встаю, например, с закрытыми глазами, открываю холодильник и всегда узнаю, что это колбаса, когда я ее ем из холодильника. Ну, глаза я открываю для того, чтобы
свет есть.
Лечь спать. Да-да. А я закрываю глаза. Закрываю. Я с закрытыми колбаски съел, пошел спать опять. Все хорошо, все.
Ну, потому работает. Что вы знаете, где она лежит. Тут память мозга сказывается. Вы просто знаете, понятно. Что у вас здесь лежит колбаса. Я понял. Ее взяли в руку и, понимаете, откусили от нее, потом хлеба напихали еще, чтобы бутерброд получился во рту. И вот вы знаете все это. А когда вам подают что-то, и вы вам не сказали, что это, тогда
весь опыт мозга не нужен. Если я из бутылки высыпал себе колбасу в рот, тогда я могу ее не узнать,
правильно? Тогда за вами надо высылать...
Друзья мои, я немножко вступлю в ваш разговор и дебаты. Доверяете ли вы своим глазам на 100%, очень легко проверить. Для этого существуют визуальные тесты, их называют классические полихроматические таблицы Рябкина, где разные цифры и геометрические фигуры спрятаны в разноцветных пятнах. Кстати говоря, наши товарищи дети практически каждый год, когда посещают окулиста и проходят медицинский осмотр в начале учебного года, они смотрят эти полихроматические таблицы, и у некоторых из них, друзья мои, могут появляться так называемые явления дальтонизма, да, то есть способность не различать некоторые оттенки цвета, да, в том числе полностью не различать. Но само явление дальтонизма – это заболевание, которое передается по наследству, вот. Но вот у нас сегодня достаточно много детей, которые не видят в окружающем мире некоторые, так скажем, некоторую цветовую палитру. Вот если поговорить про классический дальтонизм, то вы знаете, что это разница цветов красно-зеленый и гораздо реже синий цвет, когда они воспринимаются. Но вот представьте себе, как для такого человека, какого цвета будет котлета из свекла, гарнир из брокколи и баклажан, приготовленный на гриле. Вот подумайте просто. Для человека,
на гриле,
который на гриле, который не воспринимает красный, зеленый, ну и реже синий цвет.
Так все серое будет, я не знаю. Мы же не знаем, как они взамен цвет приходит. Как они видят эти цвета-то? Они же должны видеть их по одинаково или по-разному?
Вот, вот эти нарушения цветовосприятия, да, если они в легкой степени, у всех по-разному. Давайте так.
Вот, видите,
допустим, у некого товарища нарушено восприятие красного цвета. Значит, и он видит красные объекты какими? То есть, например, нашу красную котлету из свеклы. Коричневыми или темно-зелеными. Угу. А салатовые и оранжевые оттенки выглядят для него такими желтовато-серыми. А угу, пурпурный цвет, а такой особый пурпурный, синим. Так. А угу, желтый и голубой воспринимаются, но с искажением оттенков. Это вот, например, самое частое явление называется, когда человек не различает красный цвет. Если не достает, угу, допустим, зеленого спектра, то есть мы не видим нашего пигмента в глазу, который воспринимает зеленый, угу, цвет, то красный цвет воспринимается как хаки, да, а зеленый как серый, ну и так далее. Это я вам говорю к чему? Что на самом деле дальтоники люди очень интересные. Многие из них были великими художниками. Mm-hmm. Великими художниками, которые магическим образом расписывали разные храмы и специфически воспринимали и передавали палитру, в том числе синюю, охристую палитру и так далее. Вот если, mm-hmm, говорить о современном мире, то многие дальтоники – это очень хорошие военные специалисты, потому что они прекрасно в полевых условиях видят военную форму и понимаете, да, то есть вот это отличает,
да,
эти цвета.
Да.
А если говорить чисто такое бытовое практическое применение, то самые хорошие грибники – это тоже дальтоники, которые быстрее всех найдут грибы в лесу.
Гриб вот видит.
Поэтому,
да. Видите, сколько преимуществ, да.
Да, угу, то есть помимо того, что есть, конечно, существенные недостатки, связанные с цветовосприятием,
конечно, есть
и существенные положительные моменты, но нужно сказать, что сегодня это явление поддается коррекции, в том числе, угу, изготавливаются специальные очки со светофильтрами, светоотражателями. Поэтому,
так может, ну, им так нравится видеть-то, Константин Арнольдович?
Подождите, у них выбор появляется, вы так активно атакуете. Есть очки, и теперь человек с таким заболеванием имеет выбор видеть мир, mm-hmm, так, как он привык видеть, либо попробовать, yeah, увидеть его так, как видит большинство.
Давайте так, как меньшинство, это индивидуальность.
Окружающий мир естествоиспытателя.
Да. Продолжаем.
Константин,
да, Арнольдович, есть что по теме, да, эстетики, mm-hmm, нам еще рассказать?
Ну, я хотел в завершение вам сказать, что и добавить, наверное, да, что проводится сегодня множество исследований, как цвет влияет на наш мозг, да, вот интуитивно уже большинство людей соотносят каждый цвет с определенным вкусом, это доказано, например, розовый, как, угу, правило, это более сладкие цвета, зеленый более соленый, оранжевый там острый, желтый кислый и т.д. и т.п. Маркетологи сегодня считают цвет четвертым измерением и используют его для того, чтобы манипулировать поведением потребителя. Мы об этом тоже с вами в одном из эфиров рассказывали. Но вот хочу вам сказать еще про один интересный результат исследования. Значит, детей угощали одинаковым на вкус фруктовым соком разной цветовой насыщенности. А вы помните, да, что мы говорили о том, что в фруктовые соки добавляется много добавленного сахара, вот, что не очень полезно для наших товарищей детей. Вот. Угу. И результат исследования каким был? Чем гуще был цвет, тем вкуснее, по мнению юных дегустаторов, казался сок. Соответственно, вывод какой? Связь между вкусом и цветом может помочь в том числе в борьбе не только с лишним весом у детей, да, но и в принципе в организации правильного, полезного, здорового питания, потому что значит, диетологи могут понизить содержание в продуктах сахара и жира, усилив ощущение их сладости и вкусноты при помощи более насыщенной окраски. То есть вот как раз поварское искусство, кулинария, да, правильно ставить, угу, ударение, угу, на букву А, оно и предполагает умение и владение, создание некоторой гармонии. А в нашей школьной с вами столовой, к сожалению, гармония цвета и вкуса отсутствует. Гармонизировать, угу, мы с вами должны 4 элемента. Первый элемент – это, собственно, тарелка, про которую мы с вами сегодня достаточно подробно разбирали. Второй элемент – это еда и понятие вкуса и безопасности еды, да. Третий – это цвет еды, то есть яркость, угу, еда не должна быть монохромной. Если сделать, угу, фотографии блюд, которые кушают наши дети, то можно, например, сказать, что сегодня вся еда была охристо оранжевая, ну такая желтоватого цвета, да, а завтра она будет, допустим, там коричневатого цвета. То есть наша еда монохромная. Хотелось бы, конечно, видеть полихромности, то есть многояркости, такой насыщенности.
Это но все ведь говорят же, что чем разноцветнее у тебя тарелка, тем более здоровым ты будешь, именно с точки зрения еды.
Абсолютно верное утверждение. Вот. И четвертый компонент, без которого невозможно, и в вашей предыдущей передаче, когда вы изучали физику, об этом тоже сказали, это что? Это свет. Это правильное освещение в школьной столовой, которое позволяет, ну так скажем, оттенить или дать больше контраст той еде, которая будет у вас в этой тарелке. А давайте просто вспомним, вот когда вы учились, товарищи взрослые, в своих школах и садиках, какой цвет стен у вас чаще всего был в школьной столовой?
Блеклый.
Розовенький, да, такой, значит, какой еще там?
Причем синий. Розовенький, даже не розовый, а именно блеклый, блекло-розовый, блекло-синий, коричневый, по-моему, у меня какой-то
да,
был.
Да, такой блекло-зелененький такой.
Причем цвет, еще значит... на высоте пятиклассника это выкрашено цветом, а сверху еще белое, то есть два беленькое, цвета. Да.
Беленькое, голубенькое с беленьким такой вот, тоже такой цвет.
Ну вот, я это называю цветотерапией, поэтому, ну, конечно, создание правильного обеденного зала в школьной столовой предполагает умение сочетать разные, значит, материалы. Сейчас я быстро вам это скажу, да, то есть мы считаем, что должна быть, конечно же, монохромность, это в основном серые оттенки, потому что серые, они такие спокойные, и на них очень хорошо наносить какой-то один яркий акцент, цветное пятно, да, а цветные пятна и синие, и зеленые, и желтые, очень такие позитивные, и даже иногда красные, агрессивные, они имеют своего хозяина. А кто хозяин? Хозяин – это, собственно, сам ребенок, у которого раскрываются некоторые ментальные способности к обучению, потому что дети, которые учатся в художественных школах, у них свое цветовосприятие. Дети, которые занимаются спортом, у них свое уже заложенное ментальное цветовосприятие. Дети физики, у них третий вариант и так далее. Ну, давайте самый простой пример. Как вы думаете, если это балетная школа, допустим, да, высокого искусства, какой цвет школьной столовой, ну, наиболее был бы комфортен ученицам?
Белый.
Белый, что-то связанное белое с розовым, да, такое цвет Шанель. Ну, потому что они привыкли к этому, они в этом работают. Могут ли мальчики кушать комфортно в таком цвете стен? Конечно, конечно же, нет. Поэтому вот наш с вами индекс.
А мальчики зеленый цвет. Цвет хаки должен быть. Вот такой цвет коричневый, с зеленым, и все. Знаете, и поменьше света.
Это все моделируется и просчитывается, но я это в завершение к чему хочу сказать, что, конечно, вот этот индекс несъедаемости, о котором сейчас говорят, да, о том, что давайте мерить, сколько дети не съедают, это на самом деле более комплексная проблема, и начинать надо не только с вопроса оснащения материально-технического, да, на чем готовят еду, а начинать надо вот как раз с цвета и световосприятия
калорийских. Согласна, спасибо большое. У нас на связи был Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. А у нас перемена!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.